Андрей Васильевич встретил меня в Риге на самом вокзале. Повел завтракать в парк и в первую стать стал рассказывать свою радость. Пастор, с которым познакомил его Нордштрам, и который во сне говорил одну ночь по-еврейски, а другую по-гречески, принес ему обновление смысла. Что ж такое он открыл? «А, друг мой, это благословенное, это великая вещь! Я теперь могу молиться так, как до этой поры никогда не молился. Сомнения больше нет!» Впрочем, я всегда думал и подозревал, что здесь нечто должно быть не так. Я говорю о молитве Господней. Вы ведь ее знаете? Отче наш-то? Ну, конечно, знаю. И помните прошение: «Хлеб наш насущный дай нам сегодня». Да, это так. А вот то-то и есть, что это не так. Позвольте. Да не так, не так. Я и прежде задумывался, как это странно. Не о хлебе человек жив. И не беспокойтесь, что будете есть или пить, а тут вдруг прошение о хлебе. Но теперь он мне открыл глаза. Надсущный, а не насущный хлеб. Не вещественный, а духовный. Все ясно? Я перебил. Позвольте, говорю, вы мне это что-то еретическое внушаете. Мне это нельзя. Почему? Я человек истинно русский и православный. Мне нужен хлеб насущный, а не надсущный. Ах, да. А я теперь в восторге читаю эту молитву и вас все-таки с пастором познакомлю. Это я непременно и хотел, чтобы он, а не другой пастор, крестил маленького Волю, и он это сделал. Какого Волю? А второй сын ваш, Освальд. Ничего не понимаю. Какой сын? У меня один сын, Готфрид. Это первый. А второй-то второй, который месяц назад родился. Что? Месяц назад? Что же, он тоже надсущный? Откуда он взялся? Его мать Лина. Но она не была беременна. А? Этого я не знаю. Я вне себя бросаю Андрея Васильевича и лечу к себе на дачу. И первое, что встречаю, теща, всеми уважаемая баронесса. Не могу здороваться и прямо спрашиваю, что случилось? Ничего особенного. У Лины родился ребенок? Да. Как же это так? Отчего же? Что за вопрос? Нет, позвольте. Как же, 3 месяца тому назад, когда я уезжал, я ничего не знал. В 3 месяца это не могло сделаться? Конечно. Это надо 9 месяцев. Зачем же ты это не знал? Почему же я мог знать, когда мне ничего не говорили? Ты сам мог знать по числам. Чёртовы, говорю. Чёрт, а не женщина. Чёрт, чёрт! Это вдруг такой оборот-то после того, как я к баронессе чувствовал одно уважение и почтительно к ней относился. Ну, дальше что же рассказывать? Разумеется, хоть лопни с досады, ничего не поделаешь. Опять все кончилось, как и в первом случае. Только я уже не истеричничал, не плакал над своим вторым немцем, а окончил объяснение в мажорном тоне. Я сказал баронессе, что терпение мое лопнуло и что я в моих отношениях к семье переменяюсь. Как? Зачем переменяться? А так, говорю, что совсем переменюсь. Вы ведь еще не знаете, какой у меня неизвестный характер. А какой неизвестный характер? Я вам говорю, неизвестный. Я и сам не знаю, что я могу сделать, если выйду из терпения. Вы это имеете в виду, если еще раз захотите мне сделать сюрприз по числам? Какая глупость. Ну вот, смотрите. У меня явился какой-то дьявольский порыв схватить потихоньку у них этого Освальда и швырнуть его в море. Слава Богу, что это прошло. Я ходил, ходил и по горе, и по берегу. о превосходе луны сел на песчаной дюне и все еще ничего не мог придумать. Как же мне теперь быть? Что написать в Москву и в Калугу? И как дальше держать себя в своем собственном, некогда мне столь милом семействе, которое теперь как будто взбесилось и стало самым упрямым и самым строптивым? Вдруг вижу по бережку моря идет мой благодетель Андрей Васильевич, один, с своей верной собачкой и с книгой, с Библией. Я покинул холм, где сидел, и без труда догнал Андрея Васильевича. Адмирал, увидя меня, очень обрадовался и сердечно меня обнял. «Здравствуйте, — говорит мой друг, — здравствуйте! Какая после чудесного дня становится чудесная ночь! Я в упоении, гуляю и молюсь, все повторяю «Отче наш» в новом разночтении, благодарю за хлеб насущный, и моему сердцу легко». А вы как себя чувствуете? Вы тоже гуляли?
Да, гулял.
Прекрасный вечер. Теперь домой?
Домой.
Вот и чудесно. И пойдем вместе. Я не скучаю один, но с сердечным, сочувственным и благородно мыслящим человеком вдвоем еще веселей. А вы, верно, узнали все, как это случилось, и тоже спокойны?
Нет, отвечаю, я ничего не узнал, да и не хочу узнавать.
Да, это перст Божий.
Ну, позвольте, уж вы хоть перст оставьте.
Отчего же? Когда нельзя понять, надо признать перст.
А я скорее согласен видеть в этом чей-то шиш, а не перст.
Он остановился, как будто долго не мог понять, а потом помотал перед собой пальцем и произнес: «Не-не-не, это перст! И вы никогда больше не говорите «шиш», потому что «шиш» — это русский нигилизм».
Ну уж, нигилизм или не нигилизм, а я тут перста не вижу. Перст не указывает, как обманывать человека, а здесь обман. И потому я принимаю это за «шиш», показанный всему моему дальнейшему семейному благополучию. Семейное счастье мое расстроено.
«Почему? Ах ты, думаю, тупица этакий. Еще извольте ему разъяснять, почему. Я не могу больше верить самым близким людям».
«Почему?
Фу, черт тебя возьми, думаю. Ишь, в чем у них, между прочим, сила кроется. Чего они не хотят понять, того и не понимают. Так и моя жена, и всеми уважаемая теща, и этот благочестивый пивунок.
А я же вас разочарую по-русски, откровенно, и говорю: я, ваше превосходительство, вам скажу только одно. Я вам скажу, до каких острых объяснений у нас дошло с баронессою, которую, как вы знаете, я любил и уважал как родную мать. Знаю, знаю, и она этого стоит. Да, а теперь я ей пригрозил».
«Чем? Как можно пригрожать?»
«Так. Сказал, что я больше ничего не потерплю и что у меня есть ужасные черты в характере, которых я сам боюсь».
«Вы это пошутили?»
«Нет, совершенно серьезно».
«А что вы, например, можете сделать?»
«Не знаю».
«Как же? Не знаете? В том-то для меня и есть самый большой ужас, что я сам не знаю. Я терплю много и долго, держу себя как воспитанный человек, как европеец. А потом, если меня станут очень сильно скрипсти, я и освирепею, как бык».
«Как бык? Хм. Это скверно».
«Я вперед вам говорю, что это может кончиться скверно».
«Например, как?»
«А, например, так, что я сегодня было вздумал швырнуть за ноги это дитя».
«Ой, какая гадость».
«Да, это гадость. Но ведь и со мною делают нехорошее. А пословица говорит: против жару и котел треснет».
«Ага, хорошая пословица. Я очень люблю русские пословицы. Но это не годится. Дитя ничем не виновато». Ну, я донос на собственную семью напишу и пошлю.
Офицер, донос?
Да, сам на себя.
Этого никто не делает.
Нет, делают. В бракоразводных делах даже очень часто делают.
Нет, уж вы этого не делаете.
Ну так вот вы меня, ваше превосходительство, научите, что же мне делать-то, чего держаться и как из себя не выйти.
Держитесь русской пословицы, которой прикажете. Когда ты хочешь рассердиться, подумай, что ты говоришь с генерал-губернатором.
Такой пословицы нет.
Есть!
Да уж позвольте мне, как русскому, лучше знать, что такой пословицы нет.
Я ее от князя Суворова в Риге слышал.
Про рижского князя Суворова, про самого-то стоит пословицу сложить.
Это правда, правда. Он фантазер, но добряк. Многое, что было невозможно, он сделал возможным. Его бывало попросят, он скажет, это возможно. Очень жаль, что его больше нет. И вам было бы хорошо.
Мне все равно. Меня мучает только, как своим родным написать, что у меня все немцы родятся.
Да, в самом деле, как бы им это написать?
Я им чистосердечно во всем признаюсь, что я их, по вашей милости, обманывал, и что у меня сына Никиты нет, а есть даже два сына, и оба немца. Пусть и отец, и дядя это узнают, и они меня пожалеют, и отпишут свое наследство, находящееся в России, детям моей сестры, русским и православным, а не моим детям-немцам, Роберту и Бертраму.
Фуй! Отчего фуй? Я больше лгать не хочу. Приду домой и напишу, мне будет легче.
Чем же легче? Тем, что я не буду больше моих честных стариков обманывать. Адмирал задумался и прошептал.
Это тоже правда.
Конечно, правда. А вы первый раз им о первом ребенке как написали? Я тогда солгал.
А, как жаль.
Да, я нагло и гнусно солгал.
Что же именно?
Свалил все дело на Фоскуш.
Не дурно. Очень хорошо. Теперь свалите на Фоскушку.
Нет, ваше превосходительство. Я попробую придумать что-нибудь другое.
Зачем? Лучше этого не придумайте.
Расстались. Я вернулся домой и в самом деле сел писать чистосердечное признание. Как-то не пишется. Противно это излагать, какая я тряпка, что у меня все рождаются немцы. Я не могу этого прекратить. Черт возьми нашу телегу и все четыре колеса. При случае написал про Фоскушку. Опять живем. Получил крест и денег дали. К жизни охладел и к тем вопросам, которые приходят из России, охладел. Семья немцы растут, живу хорошо и очень тихо, но их совсем все вопросы. Это надо иметь к ним охоту и здоровые нервы, чтобы ими заниматься, и то не здесь и не в колыванской семье. Никитки от меня больше не ждут и не требуют. Все замерло там и приутихло. И во мне, казалось бы, конец. Но только как пуганая ворона сучка боится, так и я. Из дому отлучаться боюсь.
Думаю, кажется, безопасно. Кажется, ничего нет. А между тем, Бог их знает, какая у них природа какая-то надсущная.
Не равно вернешься, а у них уже и поет в пеленках новый немец.
Этого я не хотел больше ни за что.
И признаюсь вам в своей низости, более для этого и с отцом Федором Знаменским познакомился, когда его назначили благочинным. Пошел к нему исповедоваться и говорю, вот что в моем семействе два раза было. Я сам вам об этом объявляю. Вы теперь благочинный, должны за этим смотреть. чтобы закон не обходили. Я часто бываю в отлучках, а вы смотрите, а то я сам после на вас донесу». Он испугался и денег за исповедь не взял, и вместо отпуска сказал мне «мое почтение», а доноса не подал. Трус неописанный. Но зато и без его помощи нечего стало бояться.